მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Лицом к событию». У микрофона Михаил Соколов. 4 ноября, в День народного единства, Владимир Путин вместе с патриархом Кириллом открывает у Кремля памятник святому князю Владимиру. Недавно в Орле поставлен первый в мировой истории памятник царю-палачу своей страны Ивану Грозному. Депутат Государственной Думы Поклонская, движение «Царский путь» ведут борьбу с фильмом «Матильда», в котором показана личная жизнь императора Николая II, ныне священномученика. При этом на месте Мавзолей Ленина, Ленинский проспект, Ленинградский проспект и Ленинградский вокзал, а также названная в честь царя-убийцы станция метро Войковская. В Петербурге собираются установить памятную доску верховному правителю и белому вождю адмиралу Колчаку, и тут же некие эксперты Совета Безопасности требуют борьбы с фальсификацией истории Великого Октября 1917 года. В нашей студии историк Игорь Курлянский, Никита Соколов, архитектор и искусствовед Алексей Клименко. По телефону мы ждем историка Алексея Муравьева и политолога Дмитрия Орлова. Ну вот картина такая, совершенно хаотическая, постмодернизм, в котором хотелось бы разобраться. Давайте начнем с монумента на Боровицком холме. Владимир ставит памятник Владимиру, и у меня создается впечатление, что Путин ставит в каком-то смысле памятник самому себе. Ну, естественно, хочется услышать и другие мнения. В чем, на ваш взгляд, Никита, смысл этой акции с участием патриарха и президента? Вообще, хорошо понять, что в России празднуют 4 ноября.
В России можно было бы устроить замечательный праздник народного единства 4 ноября, не привязываясь к точной цифре и к точной дате, поскольку преодоление смуты было действительно актом народного соединения, хотя и не таким одномоментным, как его представляют. Довольно тяжело шли переговоры, и, в общем, общество договорилось, чтобы вместо бояр, которые правили московские для своей бездельной корысти, поставить их под контроль собора всей земли. Совета. Вот. Так что можно было бы сделать из этого праздника действительно такой вполне подобающий демократическому государству праздник, но не получилось. Получился праздник, как мы поляков побили, что его гораздо сильно суживает его аудиторию и единству, кажется, не способствует.
Ну и вот сейчас будут, собственно, этот монумент открывать. Значит, вот ваша версия. Зачем именно этот монумент именно там?
Ну, как-то я плохой отгадчик чужих снов, но очевидно для меня, как внешнего наблюдателя, в голову не залезешь, но очевидным образом, что это как-то относится совершенно не к народному единству внутри России, а к некоторому международному контексту, и это попытка перенять у Украины как бы пальму единства Руси, что вот мы, Московия, настоящая Русь, а Украина никакая не Русь.
Перехватить,
да. Вот. И не случайно этот монумент сначала собрались воздвигнуть на Москва-реке, тогда бы уже была бы точная
копия... Но вы имеете в виду Воробьёва гора, да?
На Воробьёвых горах, и точно была бы копия Владимирской горки в Киеве. Угу. Так что для меня, скорее, это читается в этом контексте.
То есть это как бы вот взять в Москву и сделать ее матерью городов русских?
Да. Перенять славу Киева, как матери городов.
Я у Игоря Курлянского тоже хочу спросить, как у историка церкви, а почему, собственно, вот церковь как-то не рвалась увековечить святого благоверного князя до сих пор, вот это действительно только сейчас. Ну, что, вот может быть, в силу противоречивости и кровавости его дохристианского периода?
Как это не рвалась увековечить? Ну, он же признан святым, канонизирован.
А памятник?
А памятник – это уже как бы это же акт гражданского почитания, не церковного. Это общенациональное почитание такое. Вот. Но, собственно, я не противник самой идеи памятника Владимиру. Мне не нравится, во-первых, вот такая вот помпезность, которая сопровождает вот этот акт. Такая вот государственно-центричная такая линия, идея, которая лежит во всем этом. И не нравится художественное решение. Я считаю, очень неудачно и сделан этот памятник, и композиционно. Ну вот Алексей Клименко лучше меня это, конечно, как специалист расскажет. Вот. Но мне, как москвичу, как обывателю, это как-то диссонирует с моим восприятием. Вот какая-то стоит гигантская, жуткая фигура. Фигура, ну не жуткая, конечно, не знаю, как там оценить, но Тем не менее, это как-то где-то что-то его закрывает, где-то он откуда-то выглядывает с разных ракурсов, и получается какая-то картина, ну, чем-то сюрреализмом каким-то это отдает. Ну, мне так кажется.
Да, ну давайте вот мы Алексея Клименко спросим.
Золотое слово.
История действительно этого монумента достаточно интересна, поскольку действительно его же планировали на Воробьевых горах поставить. А что помешало? Ну, современные технологии могут, по-моему, любой этот обрыв и откос там укрепить и так далее.
Нет, это не так. Это очень сложный оползневой склон, очень опасный. И когда я по молодости, по глупости хотел там сделать нечто нежное, стеклянное, совсем незаметное под этой самой горкой, мне оползневики, есть такая оползневая станция, велели пойти куда подальше. Вот. А специалисты, ученые объяснили, что если, не дай бог, от любой нагрузки, от любого удара пойдет этот склон, где смотровая площадка, то от Москва-реки и от Лужников просто ничего не останется, потому что там такой сложности и такой опасности плывун, он пойдет туда и просто сметет. Все заполнят все Лужники. Поэтому, слава богу, и я тоже там куда-то писал, чего-то кричал, что ни в коем случае нельзя на этом склоне, на этом месте ничего делать.
Ну вот сделали теперь на новом месте Боровицкий холм, или как, я не знаю, правильно его назвать, вот этот въезд в Кремль парадный, начальственный рядом. Ну, вот почему эта площадка-то получилась в результате?
Ну почему?
Потому есть еще же Лубянка, помните, был намек, ну, там, да, что вместо,
ну, потому что
Феликса.
А мы переживаем сейчас замечательный период такой принципиальной смены парадигмы. Парадигмы социальной. Если большевики и все, кто до последнего времени им наследовали, были ширмотворцами. Они создавали всякого рода систему ширм, которая прикрывала, вот эти самые ширмы прикрывали тот ужас, который они сотворили со страной, с землей. Ну вот она же вся изгажена, избита, изуродована до невозможности совершенно. И сверху, и вода, и недра, и, ну, в общем, бедная страна. Так вот, сейчас зачем делать ширмы? Идеологии нет. Достаточно демонстрировать всему миру, тем более при сегодняшних интернетах, что мы есть на самом деле. Вот такое вот, вот такое державное мурло, такое пошлость в Кремле, пошлость вокруг Кремля, пошлость в Коломенском, пошлость Царицына, пошлость по всей стране, всюду, где эти самые губернаторы, в Орле, то, что мы...
Это мы обсудим отдельно.
Но тем не менее, то, что население предпочитает насильников, бандитов, убийц, всему остальному.
Может, они не в курсе населения? Может, историки виноваты?
Вряд ли знаем.
Но тем не менее.
Я не знаю, вообще про князя Владимира историки не рассказали народу что-нибудь?
Во всяком случае.
Вот мы их спросим.
Да, где-то было известно, сколько он изнасиловал бедных женщин, и вообще каково у него
такое время
святая
было,
суть.
Скажут.
Да, конечно, да. Времена всегда были хороши для насильников и бандитов.
К монументу, вот точка эта. Почему такая точка выбрана, архитектурная?
Точка только потому, что она, ее видно при въезде в Кремль. Так случилось, что я тоже въезжал в Кремль через Троицкие ворота. Это замечательно.
А почему эту площадку не заняли раньше? Она же такая, в общем, симпатичная для какого-нибудь памятника и так далее. Там снос был.
Ну как, почему? На самом деле здесь была замечательная застройка, замечательная классическая застройка, которую уничтожили приезду к визиту Никсона в 1974 году, когда убили тут угла угловые здания купца Епанешникова, их разрушили, здесь была аптека, и выкинули новенькие ванны, валялись тут повсюду. И дальше усадьба Гедеонова там, ну и так далее. Тут много чего хорошего было. Все это срубили, поэтому никакого холма здесь не было. Был здесь квартал жилой, 39-й, ну, правда, половину его ГБшники забрали и там понастроили, изуродовали ту историческую застройку, которая туда поближе к Троицким воротам, к Утафьей башне. Но, тем не менее, никогда здесь никакой площади не было и никакой площадки для вот такого рода общественных акций не было. Но вид замечательный, ну, въезжает начальственное лицо сюда, Кремль, и видит памятник себе или там своему покровителю.
Знаете, я попросил сегодня поговорить как раз на этом месте с москвичами наших коллег. Вот они поговорили, поснимали. Давайте послушаем, что, собственно, москвичи-то думают про князя Владимира на этом месте.
За моей спиной памятник князю Владимиру, установка которого стала причиной больших споров. Мы решили спросить у простых московских прохожих, а кому бы они поставили памятник на этом месте?
Матери Терезе. Она за любовь, за Вселенную, за Бога, за человечность. А он жил для себя и знал, чего хотел.
По крайней мере, ну, точно деятелю культуры, но никак не... Это тоже все-таки политик, да? Ну, не такой большой, но, может быть, тогда Льву Толстому.
Путина? На скидку просто... Не, на самом деле, это шутка.
Пускай будет стоять Владимир, потому что рядом... Этот церковь все-таки крестил, но это хорошо. Памятник, он хороший.
Никому. Лучше оставить какой-нибудь сквер или маленький парк. Чем меньше памятников, тем лучше.
Ну, наверное, ему и поставил бы, Владимиру князю. Потому что он здесь вписывается изумительно, на мой взгляд.
Наверное, никому здесь и так было хорошо. Здесь, он... здесь, по-моему, прекрасное место было без него. Ничего по поводу его личной судьбы не могу сказать, но как памятник, по-моему, это не очень красиво.
Ну, если бы я, может быть, альтернатива была. Может, Юрию Долгорукому, поскольку он Москву основал, и Боровицкий холм.
На данный момент, насколько мне известно, идея православия довольно-таки хорошо форсируется на сегодняшний день в России. И поставить человека, который был зачинателем всего этого, вполне неплохо.
Он стрёмный какой-то. Нет, я бы его не ставила тут.
Мне кажется, ну... Тут не место памятнику.
Пускай стоит, мне не мешает.
Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому.
Ну, он, мне кажется, перекрывает Кремль. Не по значению, на него очень много внимания.
Я не думаю, что здесь не хватало памятника. Я думаю, что здесь отличный ансамбль архитектурный. Я думаю, что памятник здесь просто излишен.
Ну что ж, давайте мы все-таки спросим теперь тех, кто в студии. Значит, ну, наверное, все-таки с Игоря начнем. Вот как вам получается консолидированное мнение, что не надо? Так, может быть, историки просто не объяснили, какую важную роль сыграл князь Владимир в истории России? Вот они виноваты.
Почему же не объяснили? Ну, существует большая довольно-таки историографическая традиция, там много историков писали. Ну, конечно, источники довольно скудные, это летописи, то, что сохранилось. Вот. Но церковное почитание есть. Заслуги как открывателя православия, христианства на Руси, безусловно, церковь его почитает. Вот, но другой момент, вот такая, насколько обосновано такое общегосударственное почитание. Россия многоконфессиональная страна, это тоже хорошо известно. Вот, и для меня вот здесь здесь остается вопрос, хотя я не против самого памятника. И некоторые...
То есть у вас эстетические претензии?
И эстетические, и, так сказать, идейные тоже, потому что там, вот здесь какая некая помпезность государственническая, вот эта линия идет, государство-центризм, князь Владимир как основатель, как не только открыватель христианства, просветитель, а... как первый, такой значимый государственник рассматривается, вот насколько вот это вот государственнический корень обоснован, у меня большое сомнение есть.
Никита, что вы скажете?
Ну, ровно согласен, потому что, собственно, до Владимира государство на Руси, строго говоря, не прослеживается, а после его кончины, ну, как-то уже обнаруживается. так, в строгом смысле слова, государственные институты.
Но там, на территории бывшей, то есть нынешней Украины.
Вообще-то
Киевская Русь,
вообще-то Владимир княжил в Новгороде и в Киеве.
И в Киеве все-таки.
Да, а в Москве как-то... Москвы тогда не было. Затруднительно даже было, скорее всего, он даже здесь и мимо не хаживал.
Так вот, может быть, поэтому и не ставили.
Ну, вообще говоря, обычай ставить светские памятники и метить ими городское пространство, размечать тем самым городское пространство идеологическими ценностными ориентирами, это вообще чрезвычайно новая вещь. Это вообще в России раньше 19 века не водилось.
А вот о новых вещах как раз. У нас Дмитрий Орлов сейчас на связи, он вдали от Москвы, политолог и член Генсовета «Единой России». Ну, я думаю, что с князем Владимиром у него все в порядке, но мне очень понравился в Фейсбуке его текст про Ивана Грозного. Он один из редких таких пишущих деятелей, кто сказал, что надо ставить памятник Ивану Грозному. Ну, пока поставили в Орле, вот я еще раз скажу, впервые в истории России этому царю, залившему Русь кровью. Ну, может быть, вы обосновите, Дмитрий, вашу позицию?
Ну, я считаю, что не только Ивану IV, но и многим другим деятелям, прежде всего, кстати, Ивану III, стоит поставить памятник. Что же касается памятника Ивану IV, здесь простые, так сказать, обоснования. Он первый русский царь, он, в общем, решил целый ряд внешнеполитических задач, которые перед страной стояли, создав при этом и новые проблемы. Да? Вот. Он, наконец, достаточно крупный политик 16 века. Я думаю, когда Ключевский говорил о том, что он один заслонил собой целый век, он, конечно, давал негативную характеристику, ну или в этом содержалась негативная коннотация. Но, тем не менее, отрицать его заслуги абсурдно. Ну и, наконец, Орел, где ему поставлен памятник, это один из городов, который он основал, вот этих самых оборонительных крепостей по границе Великой Степи. Да? И это тоже, кстати, заслуга Ивана Грозного. Выступая за то, чтобы памятник, так сказать, был в Орле, я не собираюсь оправдывать ни опричный террор, ни, так сказать, те методы, которыми Иван Грозный достигал, скажем, консолидации правящего класса и так далее. Абсолютно не собираюсь оправдывать, но полагаю, что памятника он все же заслуживает не в меньшей степени, чем Кромвель, скажем, или Наполеон, или какие-то такие спорные фигуры западные.
То есть, на ваш взгляд, получается, что и князь Владимир, так сказать, с его непростой биографией, и особенно Иван Грозный, так сказать, царь-террорист во втором периоде своего царствования, эти люди нынешней власти, они полезны вот как символ жесткой такой руки, символ насилия, символ страха, да?
Нет, я так не считаю. Во-первых, я не думаю, что значительная часть населения их воспримет таким образом. Даже Ивана Грозного, не говоря уже о Владимире, том, который иначе совсем воспринимается, вот это насилие, агрессия и собственно, физическое насилие, которое было в его биографии, они населением, что называется, не считываются, а помнят крещение, помнят начало русской истории. Вот. Дело не в этом. Дело в том, чтобы все, что называется, всем сестрам, да, воздать по серьгам. Но если говорить о приоритетах, да, то мне кажется, что, скажем, памятник Ивану Третьему, реальному основателю нашего государства, человеку, который решил три важнейших проблемы, литовскую, ордынскую и новгородскую, да, вот Иван Третий заслуживает намного большей степени памятника. Я удивляюсь, почему его нет до сих пор. Я выступаю за то, чтобы он был, скажем, вот в новом парке большом, который делается у Кремля, или в каком-то другом месте. Ну, вот скорее это мой приоритет, если говорить о...
Ну что ж, я вас благодарю, Дмитрий. Я думаю, что вы, как апологет современного самодержавия, получите и памятник Ивану Третьему, безусловно. Вот, с вами вряд ли будут спорить. Я обращусь, ну, к кому? Давайте к Игорю тогда. Давайте по поводу Ивана Грозного теперь обменяемся тоже. Давайте, я, кстати, заодно прорекламирую, что в Сахаровском центре будет яркий стол со круглый стол со специалистами в области средневековой истории. И Никита Соколов тоже там будет, и другие будут, некоторые участники нашей сегодняшней программы. Вот я вижу, что Алексей Муравьев тоже у нас на связи сейчас ненадолго будет. Поэтому я хотел бы все-таки вот об этом символе сказать.
Ну, давайте поговорим об этом символе. Ну, мне кажется, не стоит прикрываться именно памятником Ивану Третьему. И вообще, мне кажется, ложная такая установка всем сестрам воздавать по серьгам. Здесь имеется в виду всем, кто был в русской истории, устанавливать общегражданское почитание в виде подобных памятников.
Ну, какой-нибудь царь, всякий царь что-нибудь сделал.
Ну, конечно, всякий царь что-то сделал там и что-то выиграл там. Какое-то сражение, захватил какой-то город, провел какие-то реформы. Мы про Ивана Грозного знаем очень много, и многие выдающиеся русские историки о нем писали. И, собственно, здесь уже каких-то, ведутся, конечно, какие-то споры, но каких-то Америк не открывается в том, что он был тираном и злодеем, притом не с точки зрения нас, современных людей, вот всем важно понять этот тонкий момент, а с точки зрения людей своего времени, по нравственным нормам, которые существовали тогда, в его эпоху, когда его обвиняли и тот же Курбский, и митрополит Филипп, и казанский архиепископ Герман Полик.
И был идеологом, сломавшим эту старинную традицию.
Вот, когда они его обвиняли в зверствах, они как раз у них был нравственный отчет, который существовал в то время. Вот этот момент надо понимать. Это не суд Гаги, как один публицист в литературной газете написал свою дурно пахнущую статью, совершенно антиисторическое оправдание личности, деятельности в целом Ивана Грозного, ему памятника. И какой-то суд Гаги, то, что не, говорят и пишут против этого памятника. А это следование именно гуманистической традиции в русской культуре, связанной с именами великого русского историка первого Николая Михайловича Карамзина. Кстати, не забудем, что 250-летний юбилей недавно был отмечен. Писателя Алексея Толстого, того же Пушкина, Лермонтова и так далее, которые осуждали совершенно неприкрыто и откровенно деятели культуры, и церковная традиция тоже осуждает тиранию Ивана Грозного, то есть осуждает своим почитанием мученического подвига митрополита Филиппа. Вот. Так что не от суда Гаги отказываются, а те, кто славят Ивана Грозного, они отрекаются от русской гуманистической традиции, от духовного содержания, от сочувствия к жертвам тирании, которые есть в русской культуре. Вот этот момент я хотел бы, чтобы он был понятен.
Да, у нас по телефону сейчас историк Алексей Муравьев тоже на связи. Алексей Владимирович, добрый вечер. Я хотел вас спросить. Вот я слышу, вижу там такие мнения после появления этого памятника. Ну, везде так было, были там другие тираны, а вот и в Византии тоже было полно злодеев, там и где-нибудь в тогдашней Великобритании еще была Варфоломеевская ночь. И, в общем, Иван Васильевич не выделяется на общем фоне, поэтому за его позитивную часть деятельности можно ему памятник и поставить.
Ну, с одной стороны, если мерить историю статистическими методами, и цифрами, а у нас такое направление, в общем-то, есть в исторической науке, то действительно зверство Ивана Грозного с точки зрения чистой голой статистики не производит такого ужасного впечатления. Ну, в Византии, в общем, достаточно вспомнить резню в Фессалонике, да, за которую, как известно, император Феодосий даже был одно время экскоммуницирован, лишен церковного общения. Поэтому в этом смысле, так сказать, проблема в другом, что это время было уже совсем другим. И вся русская культура мерила деяния Иоанна Васильевича скорее такой большой гуманистической меркой. Здесь, конечно, очень серьезная проблема есть, потому что мы видим единую линию от верств Ивана Грозного к тому абсолютно наплевательскому отношению к человеческому капиталу, который демонстрировался во времена воплощение раскола, ну, вот реформы и особенно петровских преобразований, когда людьми жертвовали, так сказать, сотнями и тысячами, не особо этим заморачиваясь. И, ну и, конечно, и к 20 веку с его безумными, совершенно чудовищными экспериментами. Поэтому я считаю, что дело именно в этом, в том, как мы подходим, с какой меркой мы подходим к этим вещам.
Ну и кто-то хочет добавить. Да, Алексей, хорошо.
Я бы предложил мерить полпотом. Да, в сравнении с полпотом.
В единицах, да?
Я вам скажу, можно чуть-чуть добавить? Есть такой очень хороший историк, я не чуть-чуть подрекламирую, Евгений Пчелов. Он писал по истории Рюриковича, по истории Романовых содержательные книги. Вот. И он тоже он опубликовал такое исследование, ну, в Фейсбуке, надеюсь, еще будет, о том, что нельзя ссылаться на европейский опыт. Это не исторично. Почему не рассматривать Грозного в контексте его предшественников и преемников, в контексте русской истории? Потому что, ну, отец, возьмем отца, деда Ивана Васильевича, ну, конечно, у них были свои жертвы этой политики, но они не так не зверствовали, как Иван Бесноватый, допустим, или его преемники. Ну, кто сменил Ивана Грозного? Тишайший царь Федор Иоаннович и правитель Борис Годунов. Конечно, он расправлялся по-своему со своими политическими соперниками, но летописи, источники таких зверств за Борисом не числят. Вот. И даже убийство царевича Дмитрия, оно поставлено историками.
Вам скажут, вот он неизвестствовал и довел страну до смуты.
А довел как раз...
Современные патриоты.
До смуты как раз довела страну тирания Ивана Грозного, который разорял свою страну, во-первых, изнурительной, проигранной им, главной проигранной им Ливонская война. Вот, при Грозном были известны и терроры, и эпидемии, все это, так сказать, и против которых государство особо не... А при Борисе известно, что боролось и с голодом и так далее. Вот, и он пытался как-то и вел войну уже, так сказать, вторую со Швецией, это сравнительно успешную, Борис, когда некоторые русские города были им обратно отвоеваны. Но это же известно, что он пытался как-то сгладить вот эти последствия. Но не получилось, и, соответственно, все пошло в разнос.
Да, я вот Никиту подключу тоже к разговору. Не знаете, меня что удивляет? Меня удивляет вот это желание поставить памятник Ивану Грозному, хотя с точки зрения патриотов российских государственников, таких вот сторонников всякой тирании, да, ну, был ли он успешный, это правитель? Вот если мы возьмем первую часть его царствования, когда он правил вместе с Адашевым, с советниками, так сказать, в согласии с элитой, да, это одни результаты, а вторая часть царствования – это действительно вот этот разгром Новгорода, все эти чудовищные безобразия тиранические и действительно проигранная война, потерянные земли, в общем, и экономическая катастрофа. Да, еще я забыл про крымских татар, которые пожгли Москву.
В 1572 году опричный войск оказался совершенно негоже ни на какому реальному боевому действию. И я бы сказал, что вот эта вторая часть, тут я как-то вслед за Карамзиным будут делить, ну и это вообще давняя традиция, делить царство Негрозного на две части, а вторая часть совершенно перечеркивает первую. И вот про проигранную войну изнурительную про это говорят, но как-то совершенно выходит из как-то внимания публики, что ведь народ разбежался, ведь не один же Курбский бежал в Литву. Ведь происходит запустение Замосковного края.
Да, историки об этом пишут.
Происходит буквально запустение Замосковного края. То есть, ну, как бы московский уезд и прилежащие к нему. А это центр, с которого формируются поместные войска. Мужик бежит, помещику служить нечего. Значит, что делать? Давай мужика закреплять. Появляются указы о ручных летах. Когда... То есть начинается государственное закрепощение мужика. И это прямая причинно-следственная связь имеет с опричным.
А я сейчас скажу, зато мужик побежал в Сибирь,
мужик, прежде чем он добежал до Сибири, побежал сначала в Литву, потом в дикое поле на юг, где образовал казачьи эти самые большие республики. И вот оттуда-то и пошла смута.
Ну, то есть, вот это, собственно, то, что есть. Давайте еще мы Алексея
Воробьева подключим. Введение опричного режима в Москве имело своим прямым следствием смуту.
Угу. Хотя раз это было оттянуто во времени.
Да. Давайте еще Алексею Муравьеву дадим слово, может быть, чтобы подвести итог этой грозненской эпопеи. Да? Вот на ваш взгляд, какой сигнал дается современному обществу, ну, появлением таких памятников, как Грозному?
Мне кажется, что это должны об этом говорить политтехнологи и специалисты по современности. Я бы сказал, что, наверное, эти сигналы скорее должны примирить человека с необходимостью автократии там, и с уничтожением каких-то демократических начал, наверное. Но я бы сказал, что действительно вот это деление на две половины, это такая уже старшая почти хрестоматийная черта нашей историографии времен Грозного. И она особенно драматична, я просто, конечно, не могу об этом не сказать, в ситуации с казанским взятием, потому что то, что прошло в 552 году, Казан. Это достаточно такая знаковая вещь. Она знаковая в трех отношениях. Во-первых, это конец истории, значит, Орды, поэтому здесь я бы сказал, что не Иван III все-таки последнюю точку поставил. Второй момент – это возникновение донского казачества и оформление его в результате этой войны. И третье, конечно, это в каком-то смысле создание раны исторической поврежденности в татарской идентичности. Это важно, потому что до сих пор татарский национализм, сепаратизм апеллируют к этому событию как к драматическому. Поэтому вот противоречивость этой эпохи проявляется еще и в этом.
Да, спасибо большое. Алексей Муравьев был с нами по телефону. Ну, а мы продолжим наш разговор. Знаете, у меня вот в этой истории с все-таки царем-тираном и монументом ему, ну, есть, естественно, вопросы к Алексею Клименко. Вот у нас тут те, кто нас смотрят на видео, они, конечно, видят этот памятник. Ну, мне очень хочется услышать ваше мнение как искусствоведа и, собственно, архитектора о художественном значении этого монумента.
Ну, мне кажется, и те, которые в Москве занимаются монументами и принимают решения, и в Орле, не читали даже крохотные основополагающие книжечки замечательного исследования исследователя европейского, которое называется «Город и монумент», где проанализирован опыт размещения статуй и памятников, монументов в городе, в пространстве города. И это очень важная книга, и написано вот целый корпус исследований на эту тему. Мне было бы страшно интересно узнать, какую из этих книг, ну, хоть видел, хоть листал кто-нибудь из тех, кто
хорошо,
это делает.
Они это не читали, а что же они наделали?
Это свидетельство полного невежества, полной безграмотности эстетической, ну и непонимания того простого обстоятельства, что населенное место – это эстетически организованный организм. У него есть свои законы, свои соотношения, и то, что здесь был баланс Пашкова дома, ансамбля и Кремля, этот баланс категорически, катастрофически нарушен
этим. А в Орле?
В Орле. Я довольно давно был в Орле. Я не могу судить, но мне нужно видеть пространство.
Я просто вижу вот саму скульптуру, она как-то что-то здесь стереотипное. Вот все с крестом, они все должны быть.
Так вот,
но здесь на лошади, правда.
Я же ведь не случайно начал...
Но, видимо, отгонял от себя дьявольские искушения.
Разговор, да, с того, что мы, в отличие от большевиков, мы теперь не ширмы ставим, строим, а мы себя демонстрируем со всем ужасом нашего бескультурья. А то, что мы делаем, у нас нет других забот, только как памятники убийцам и палачам ставить со СПИДом, с детьми, там, со стариками. Нет.
Слушайте, проблем. А мне вот, кстати, сейчас, в духе, Алексей, я все-таки вот в духе бы социалистического реализма и модных ныне для военно-исторического общества многофигурных композиций, которые они вот вот нам демонстрируют там на Поклонной горе в честь, значит, воинов Первой мировой войны, мне в этом памятнике, который в Орле, явно не хватает, чтобы было бы еще несколько фигур, какая-нибудь опричная конница, значит, которая там с
собачьими головами,
собачьи головы, метлы, там тащит кого-нибудь за волосы и так далее. Вот это было бы полное снятие тогда уже ширмы, да. Ну вот рубит головы тут же.
Самое главное, 21 век интернета во дворе, мы ставим абсолютный ужас из лохматого 19-го. Здесь нет ни грамма подхода художественного, как и в том, что делает Салават Щербаков. Три памятника поставлены рядом с Кремлем. Александру, какому там, первому, Гермогену и этому Владимиру. И где здесь хоть кроха художественного подхода, профессионализма.
А Церетели лучше бы сделал?
А?
Церетели лучше бы сделал?
Ну, что за вопрос?
Гротеск.
Что за вопрос, конечно.
Был бы интереснее, по крайней мере.
Нет, просто у нас на смену церетелизации всей Москвы, значит, пришла Щербаков. Ну, как это? Теперь Щербаков у нас. Салават Щербаков.
Конечно, соображение градоустроительное.
На самом деле, пошлятина это все. Пошлятина и безобразие.
От пошлятины поговорим об оправданности историко-культурной, так сказать.
Ну вот меня, кстати говоря, здесь интересует, знаете, какой момент? Грозным все-таки в том же, в той же истории с Грозным в Орле этот памятник появился по инициативе губернатора, ну, избранного при поддержке выдвинутого коммунистами.
Он и есть коммунист.
И я вот думаю, ну, нынешняя власть, так сказать, Путина и Единой России, она не возражала, она, так сказать, почему поддержала эту идею, но инициатива коммунистов. Вот, знаете, ну, я не знаю, может быть, это просто реинкарнация Сталина. Вот Сталину нельзя поставить. Давайте вот поставим герою, которого любил Сталин.
Хотел об этом сказать. Да. Можно немножко?
Да, потом да. Никита.
Да. Ставят памятник Грозному, а вообще-то хорошо сказано, а имеют в виду Сталина. Потому что Грозный – один из любимых героев Сталина в истории. Это известно, и есть его свидетельство, что, так сказать, Грозный – это тот правитель, не дорезал там несколько боярских семейств, а так-то действовал в правильном направлении. Ну, там покрошил народишко, ладно, сказать, лес рубят, щепки летят, а самое главное – централизация и так далее. Но, сказать, оправдалась ли себя эта централизация, тоже, так сказать, так глубоко Иосиф Виссарионович вопрос не ставил. Вот. Был подвиг, я скажу, историка Веселовского, академика, который годы глухие и мрачный сталинщин, когда дискуссия по Грозному была запрещена фактически, он писал свои исследования опричнины, где доказывал, что политика сама опричнина, она себя не оправдала с точки зрения централизаторской, как это Грозный задумал, а как раз наоборот рождала некий хаос.
То есть он вел заочную дискуссию с товарищем Сталином?
Да, да, вел заочную дискуссию, но тогда, конечно, издать это было невозможно. Только после...
Было издано немедленно в хрущевское время.
В хрущевское время, только благодаря усилиям Кобрина там.
Никит, как ваш взгляд? Вот этот вот Грозный Сталин.
Я ровно хотел про это сказать, что никто до товарища Сталина не пытался поднять на щит Грозного в России. Ну, как-то это было свыше как-то моральных возможностей общества.
Оно неприлично. Все,
это было неприлично, да. Все-таки на всякое безобразие в России было свое приличие.
Но, кстати говоря,
я не могу еще раз сказать, что...
Одна деталь. Петру Первому в Москве тоже не было ни одного памятника, потому что Москву он не любил. И москвичи понимали, что неприлично ставить памятник Петру в Москве, где он рубил голову.
Ровно по этой причине Грозного нет на памятнике тысячелетия России в Новгороде.
Ну, конечно.
Потому что когда он был, Грозный был на проекте Микешинском, на эскизе, но новгородцы возмутились и сказали, что нет.
Правильно.
Ну так кто же, он же их мучил.
Петр, по данным социолога Вишневского, самый нелюбимый памятник в Москве.
Слушайте, все-таки эту фигуру Колумба с прикрученной головой Петра, конечно, трудно полюбить, все-таки, согласитесь.
Я уж не говорю о том, как Церетели этим памятником оскорбил русский флот.
Хорошо. Я хочу еще одну тему затронуть, потому что вот этот постмодернизм, и нам приходится идти за ним, так сказать, в передаче. Вот история с государем-императором Николаем II. Это, конечно, нечто удивительное. Да? Если он святой, говорит нам госпожа Поклонская, вместе с движением «Царский крест», то как бы история его любовных отношений до того, как он стал святым, она не может как-то вообще быть отражена. Вот. И как с этим быть теперь? Получится так, что вот кто-нибудь займется еще... Ну, хоть вашими предками. У вас же там кто-то есть, извините, святые, ну, конечно, святые в Русской Православной Церкви.
Да,
вот
есть.
Как вы отнесетесь к тому, что какой-нибудь человек захочет снять фильм о святителе Вениамине, вот, Вениамин, и вторгнется в его личную жизнь? Что вы будете делать, Игорь?
Ну, просто личная жизнь святителя Иннокентия. Тут, знаменитого миссионера, 4 раза прадеда моего. Вот, оно довольно хорошо известно, он был весьма так строг целомудренен в своей жизни там, и так далее.
А но вдруг?
Вдруг. Ну, я не берусь это касаться, кто-то что-то может нафантазировать.
Но вы в прокуратуру не пойдете?
Ну, я же не сумасшедший. Даже если, ну, понимаете, в чем дело. Я его уважаю, люблю своего предка и всех своих предков. Но я понимаю, что художественное произведение есть, как бы, это всегда некая вещь условная, связанная с вымыслом, связанная с каким-то там представлением. Я допускаю, что фильм «Учителя» может быть оказаться совершенно псевдоисторическим, каким-то, какой-то туфтой, извините. Вот. Но здесь должны решать сами зрители. Понимаете, здесь оскорбленные чувства, в стороне. Здесь главный эстетический момент. Не перебивайте, пожалуйста. Я закончу мысль, вы скажете. Они сами зрители должны решить, а неуважаемый там господин цензор, господин депутат и так далее, они оскорбленные и так далее, они должны быть в стороне. Это все...
Ну, в общем, да, цензура запрещена.
Мне кажется, что вопрос был не про это, а вопрос про то, что все-таки роман совершенно реально был.
Это исторический факт.
Это исторический факт.
Ну, роман был.
И
да,
что нам делать с историческим фактом, который был
есть
в юные годы?
Которые сейчас ставят это под сомнение. Нет, говорят, что мемуары Кшесинская, она там тоже прочитала, что она там это якобы выдумала. Вот. Но известно, что он у нее все-таки бывал и задерживался. Но, наверное, они не читали друг другу стихи все время. Там.
Ну...
Так, мне кажется. Но это их... Но
за,
это,
за ручки держались.
Но после замужества этот роман, после женитьбы Николая, этот роман прекратился. Вот. Но Николай Александрович, тоже человек. Но, естественно, ничто человеческое не чуждо. Святым он стал за свою мученическую смерть, за то, что и церковь подчеркивает, а не за жизнедеятельность.
Так вот, что делать с этой теперь цензурой разнообразных общественных организаций, пользующихся поддержкой государства?
Расплодились, однако.
Ну, да. Что делать? Ну, это очень печально.
Вот трудно сопротивляться, понимаете? Они такие активные, они бегают с банками с мочой, они блокируют там какие-то выставки, которые им не нравятся.
Если бы только с мочой.
Они теперь будут, я не знаю, может быть, через Министерство культуры требовать не давать прокатное удостоверение, защищая царя. И вот у меня опять есть ощущение, я не знаю, может быть, я ошибаюсь, что защищают не Николая II, а защищают Владимира Владимировича Путина, который не любит, чтобы его личную жизнь обсуждали там, дочерей, про каких-то друзей, про их бизнес, про то, как он пришел к власти.
Защищает в принципе право на тайну высокого должностного лица, скажем.
Который живет за наш счет, между прочим.
Так с историей,
как и все
историки,
они.
Что в этом случае будут делать? Вот будут снимать этот фильм с проката, предположим. А историки будут говорить, нет, все-таки факты в пользу того, что вот фильм должен быть.
Ну, а историкам что остается делать? Историк обязан сказать, что вот это удостоверенный факт. Да, мы на основании наших источников, я уже не о романе говорю, а о любом другом. Вот мы на основании наших источников утверждаем, что да, этот факт есть. Как к нему дальше общество относится, это уже не историков печаль. А вот печаль, что общество наше находится в каком-то нравственно-шизофреническом состоянии. И оно не может сформулировать отчетливого и ясного отношения к тем фактам, которые им историки поставляют.
Вот я, кстати, говорю вот об этих названиях. Да? Вот та же госпожа Поклонская, которая страшно любит Николая II. Теоретически она должна бороться с увековечиванием памяти цареубийц. Я как-то
ее это совершенно не заботит.
Ее это не заботит, что она ездит по Ленинскому проспекту, уезжает в Петербург с Ленинградского вокзала, и там, ну и так далее, и так далее. Что все, говорят, это, все это рядом.
Говорят и пишут, что якобы Ленин не давал приказы. Там, это, ну, извините, сколько погибло детей просто в результате... Просто людей ни в чем не повинно. В результате красного террора, который Ленин санкционировал. Все равно, так сказать, все равно он, по большому счету, где-то убийца получается.
Ну, может быть, Бог его наказал, что он лежит в мавзолее в качестве такого экспоната, значит, вот, ну, мягко говоря, не очень это приятно, мне кажется.
Я считаю, что...
По крайней мере, если бы у него были родственники, там, наследники и так далее. Ну, вот так вот оно все и получилось.
Но, ну, тем... типа музей, ну, как может быть, да, тело человека, музейный экспонат. Но если вы не хотите захоранивать, ну, перестаньте, чтобы глазели зеваки, закройте его там вообще, чтобы это было как могила.
Ну, вот, понимаете, тут есть вопрос все-таки об этой государственной политике. Да? С одной стороны, вот есть почитание большевиков, получается. С другой стороны, есть теперь новое почитание их жертв. Скажем, вот, пожалуйста, через там некоторое время будет открыта мемориальная доска адмиралу Колчаку в Санкт-Петербурге. И я вот с ужасом думаю, что будет с ней происходить? Ее как с Маннергеймом будут там многократно осквернять и потом унесут в музей? Или что-то другое произойдет? Ну вот в Иркутске памятник Колчаку стоит. Никому не мешает. Да? Здесь вот какая-то в Петербурге идет бесконечная борьба с нехорошими там досками. Никит, как вы думаете, что будет с Колчаком-то?
Я вообще горячий сторонник того, чтобы как можно больше таких памятных знаков появлялось в наших городах, и, наконец, начался бы такой широкий общественный разговор о нашем прошлом. Оно у нас неблагоустроено в сознании наших соотечественников, и наблюдается чудовищная шизофрения.
И вот, неосмысленно совершенно.
Вот одной рукой наше государство открывает в Москве музей ГУЛАГа.
И хороший музей.
И очень хороший музей, и очень современный, и очень хорошо устроенный. И на будущий год появится, наконец, в Москве такой большой монумент в память
Фангулиановская
стена памяти. Вот. Стеноскопы, прошу прощения. Вот. С другой стороны, государство никак не реагирует на то, что в каком-то Сургуте ставят памятники товарищу Сталину.
Вот. Ну, убрали.
Под Ржевом поставили.
А под Ржевом министр культуры поставил, ничего.
Ну, музей там, да, ну, музей.
Музей чего?
Музей посещения товарищем Сталиным раз за войну того, что условно можно назвать прифронтовой зоной.
А сколько миллионов под Ржевом лежит?
Ну, я, например...
Ну, там, ну, да, очень много, до очень миллион, наверное, миллион до миллиона.
Да.
Могу сказать свою точку зрения. Я, например, не сторонник доски Маннергейма в Питере, потому что все-таки факт есть факт. Маннергейм – соавтор блокады и Гитлером. И, соответственно, действительно, это как бы питерцев и петербуржцев не может не травмировать. Это понятно. Ну, там, допустим, Финляндия, это там, органично и так далее. Это все-таки плоды вот этой мединской.
А что-то я не помню памятника Жданову. В Питере нет памятника Жданову. Вот, мне кажется, или доски такое, что вот...
Он слишком хорошо питался в Смольном во время блокады.
То есть здесь все-таки, да... Здесь почему здесь историческая речь идет вот действительно об осмысленности такой исторической мемориальной политики. Вот если мы исходим из того, что всех везде всюду надо увековечивать, то мы приходим к таким...
Ну а что? Вот смотрите, в свое время у Чаянова в его книге там написал такую утопию о преображенной России под руководством крестьянской партии. У него была идея памятника национальному примирению с тремя фигурами Ленина, Керенского и Милюкова.
Не получится. Вот.
Ну, Милюкова сейчас трудящиеся массы не знают, но Керенского, в общем, его тоже не очень знают. Ну, вот два каких-то человека там было бы, один во френче, другой, я не знаю, там в пиджачке, а третий тоже в пиджачке, но с кепкой. Вот памятник национальному примирению, значит, а как бы вы предложили памятник национальному примирению или вот тому единству, про которое вот все сегодня говорят, да? Единство. Правда, людей спрашивают, когда социологи, есть национальное единство в России сейчас или нет, 44% сказал, что есть, а 44% сказал, что нет.
почему-то идея вот патриотизма, она в данном случае вот так извращенно связывается с идеей единства. Вот я тоже об этом думал.
Как тоталитаризм.
Да, ну, так сказать, единый народ, единая страна, там, единый
Востер. Один рейх, да, один фюрер.
Но все это единство, понимаете, даже это единство, оно распространяется в ретроспективу. То есть единство то, что заключается, что в истории мы любим всех, и палачей, и жертв. Но это же все равно оксюморон такой получается, не состыкован. Да, да, есть это любовь к родному попелищу, любовь к отеческим гробам. Сказано, да, глубоко, мудро, но разве к любому попелищу, к любым гробам? Все равно, если мы не уходим от какого-то нравственного сознания и понимания, приходится дифференцировать.
Примирение.
А если мы от этого уходим, переходим так бы к государственному аморализму такому, то, конечно, мы говорим о том, что мы любим всех, но не получается.
Примирение возможно только в стране, где нет такого чудовищного расслоения на сверхбедных и сверхбогатых, и где вообще нет проблемы голода. А у нас это грозит, это нам предстоит в ближайшие годы при продолжении этой политики замечательной.
Прогнозы вещи неблагодарные, я считаю.
Ну, я думаю, до голода не дойдет, но то, что ситуация действительно очень неприятная в отношениях с внешним миром, пропаганды войны и просто-напросто разные безобразные события, связанные с агрессиями на границах, это, безусловно, не может не тревожить. Никита, вы хотели сказать?
Я хотел продолжить эту идею с народным единством. Почему-то в нашем отечестве единство понимается только как полное однообразие.
Вот. Единообразие, да?
Да, абсолютное единообразие. Что все в колонну путри и вперед. Единство совершенно предполагает разнородность. И вот памятник Чаяновский, обратите внимание, это важно, он объединяет середину политического спектра. Без крайних правых, без крайних левых.
Ну, Ленин.
А Ленин разве не крайний?
Ну, все-таки были еще.
Ну, были хуже.
Были хуже. И это, на мой взгляд, и был бы нормальным способом национального применения. Мы договоримся, в каком диапазоне мы считаем возможным считать своих и уважать своих предков. А некоторые крайности этого диапазона должны быть выброшены.
Вот но,
для этого,
Сталин,
но для этого должна
и
быть...
Ленин тоже.
Но для этого должна быть ясная нравственная мерка, которой у нас сейчас нету. Вот, и это очень видно на примере открытия памятника Грозному в Орле, который освещал иеромонах Илия. Да, который считается духовником патриарха.
Ну, я не знаю, правда
вот, ли. Вообще-то Иван Грозный прямо повинен в смерти святителя Филиппа.
Это страшно. Когда вот можно мне как-то старику церкви сказать, но вот это страшно.
Вы
когда...
же православный, решитесь, вы с тем или с этим.
Да, это страшно, когда человек, убивавшись, это зафиксировано, и не только в записках иностранцев, может говорить, что они там клевещут и так далее, и искажают. Но это зафиксировано и в летописях, и в синодике. Когда человек, убивавший иерархов, говорю, иерархов, потому что не только митрополит Филипп Герман Поляк Казанский, ну, Пимен Новгородский, который хоть и предал митрополита Филиппа, тоже был умерщвлен в конце концов. Потом преподобный священномученик Корнилий, игумен Псково-Печерского монастыря, монахи, священники в Новгороде, Пскове убивались, пытались там, вымучивали у них, где они прячут драгоценности во время этих грозненских позорных походов. Такой человек, который громил не только светских, но и духовных, убивал, уничтожал, и этому человеку вот общегражданский знак почитания, это общегражданский знак почитания освещает как бы церковь в лице своих представителей. Вот я, честно говоря, вот этого понять не могу. Такой постмодернизм, в котором, мне кажется, все-таки церковь участвует не должна.
Ну, знаете, крайние силы есть и в церкви, которые хотели бы и Сталина объявить святым. Да,
да, есть и в церкви, которые любят вот. Грозного.
А при этом, сколько было убито священников в сталинское время, ну,
а при том, что памятника митрополиту Филиппу нет. А зато в 12 году, я хочу сказать, появился вот убитому Грозному памятник преподобному мученику игумену Пскову Печерского монастыря Корнилию, у входа в обитель появился этот памятник. Вот такие памятники я бы приветствовал именно жертвам грозненской тирании, о которым памятники так наши государственники ставить не стремятся.
Ну вот насчет тирании все-таки я бы попросил сейчас показать маленький сюжет, который снял Мумин Шакиров.
Одна из крупнейших акций в России прошла в Москве на Лубянской площади, где с 10 утра до 10 вечера у Соловецкого камня зачитывали имена людей, погибших во времена сталинского террора.
Мархинин Константин Иванович, 47 лет, начальник отделения 2-го отдела мобилизационного управления рабоче-крестьянской Красной Армии, полковник, расстрелян 26 августа 1938 года.
Здесь происходит акция мемориала «Возвращение имен» называется. Здесь зачитывают имена всех невинно убиенных вот, в те годы большого террора. 37-й, 38-й, ну и другие тоже годы.
Ну вот это мы видели маленький сюжет Мумина Шакирова. Есть и другая память, память о репрессиях, память о жертвах тирании. Я думаю, что, конечно, появление памятника в Москве, который все-таки будет, наверное, нас как-то примирит с существующими. Вы слушали программу «Лицом к событию». В нашей студии были историк Игорь Курлянский и Никита Соколов, архитектор Алексей Клименко. И по телефону с нами были историк Алексей Муравьев, политолог Дмитрий Арнольд. Вел передачу Михаил Соколов. Всего доброго. До свидания.
Лапарокопс радио თავისუფლება. Თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური.
Თავისუფლება არის ჩემი პიროვნული რეალიზაცია. გავაკეთო ის, რაც მე მომწონს, რაც არ არის აკრძალული და არავის ამის გამო არ გაუჩნდეს სურვილი, რომ ასე ვთქვათ, ჩემზე რაღაცა ისეთი თქვას, რომელიც ჩემს პიროვნებას შეურაცხყოფს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.